Натурщица. Небольшой городок Этрита со своими белыми береговыми утесами, белыми гальками, которыми усыпан весь берег Синего моря, мирно покоился, раскинувшись в виде полумесяца под горячими лучами июльского полуденного солнца. Ущелье по концам этого полумесяца, правое — маленькое, левое — большое, погружали в спокойную поверхность моря свои подошвы. У одного маленькие, как у карлика, у другого огромные, как у колосса. Шпиц почти такой же вышины, как береговые скалы, широкий у основания и заостренный к вершине, иглой вонзался в голубое небо. Вдоль берега на пляже расположилась толпа, рассматривающая купающихся. На террасе казино виднелась другая толпа, частью сидевшая, частью бродившая, целый цветник туалетов, залитый ярким солнцем, скользившим по красным и синим дамским зонтикам с вышитыми на них шелком цветами. В конце террасы на бульваре, вдали от элегантной толпы, медленно прохаживались люди, предпочитающие тишину и спокойствие. В числе их был молодой человек, довольно известный художник, Жан Сюмер. Он выступал с пасмурным видом рядом с креслом на колесах, в котором сидела молодая женщина, его жена. Кресло катил потихоньку слуга. Молодая женщина печальным взором калеки смотрела на сиявшее радостью небо, на радостный день, на радостные лица гуляющих. Супруги не разговаривали между собой. Они даже не смотрели друг на друга. «Постоим немного», — проговорила молодая женщина. Они остановились, и художник сел на складной стул, предложенный ему слугой. Гуляющие, проходившие позади этой неподвижной и немой пары, оглядывали их с соболезнованием. О ней сложились целые легенды. Он женился на калеке из самопожертвования, растроганный ее любовью, рассказывали о них. Неподалеку, сидя на кабестане, разговаривали между собой два молодых человека. Взоры их были неопределенно устремлены на горизонт. «Нет, это неверно. Говорю тебе, что я отлично знаю Жана Сюмера. Но в таком случае чего ради он женился на ней? Ведь она была уже искалечена, когда они обвенчались, не так ли? Совершенно верно, он женился, ну как обыкновенно женится? По глупости. Однако, еще почему, мой друг. Почему люди бывают глупы? Потому что глупы. И потом, тебе должно быть известно, что художники, специалисты по части курьезных браков, почти все они женятся на натурщицах. На прежних любовницах, словом, на женщинах, потерпевших аварии во всех отношениях. Почему это? Кто знает? Казалось бы, наоборот, постоянные сношения с расой дур, которые известны под именем натурщиц, должны бы вызвать навеки отвращение к этому типу самок. А на деле не так. Сперва они позируют у них, а потом выходят за них замуж. Прочитай, что пишет об этом Альфонс Даде в своей книжке «Жены артистов». Написано превосходно. И какая в ней горькая правда. Что касается пары, которую ты здесь видишь, то их судьба сложилась особенным и ужасным образом. Молодая женщина разыграла комедию, или, скорее, потрясающую драму. Она рискнула всем, конечно, чтобы и выиграть все. Искренно ли она любила Жанна? Как об этом судить? Кто в состоянии с точностью определить, насколько действия женщины вызываются капризом и насколько реальным чувством? Они всегда искренне в вечной изменчивости своих чувств. Они могут увлекаться, совершать преступления, бывают преданными, достойными удивления и низкими, и всегда при этом повинуются неуловимым душевным движениям. Они лгут постоянно, сами этого не желая, не зная и не понимая. И при этом, и невзирая на это, они отличаются абсолютной откровенностью в отношении ощущений и чувств, подтверждая их такими бурными, неожиданными, непонятными, безумными решениями, которые совершенно сбивают с толку наши рассуждения, нашу привычку все взвешивать и все наши эгоистические комбинации. Благодаря тому, что их решения и непредвиденные, и риски, они остаются для нас неразрешимой загадкой. Мы всегда стоим перед вопросом, искренни ли они или притворяются. А все дело в том, мой друг, что они в одно и то же время и искренне, и притворяются. Ибо в их натуре сочетать обе эти крайности и не быть ни тем, ни другим. Посмотри, какие средства пускают в ход самые порядочные из них, чтобы добиться от нас своего. Средства и очень сложные, и очень простые. Они до такой степени сложны, что сначала мы никогда не можем их разгадать, и так просты, что после того, как мы попали на удочку, мы никак не можем удержаться, чтобы не изумиться и не спросить самих себя, как меня провели таким глупым способом. И они всегда добиваются своего, мой милый, особенно если все дело в том, чтобы выйти замуж. Но постой, я расскажу тебе историю Сюмера. Жена его была, конечно, натурщицей. Она позировала для него. Она была красива, особенно отличалась изяществом и, говорят, была сложена божественно. Он влюбился в нее, как вообще мужчина влюбляется во всякую маломальски обольстительную женщину, с которой ему приходится часто встречаться. Он вообразил, что любит ее всей душой. Странное это явление. Стоит только пожелать обладания какой-либо женщиной, и тотчас искренно уверуешь, что без нее уже невозможно прожить остаток жизни. Каждому отлично известно, что это с ним уже бывало, что всегда за обладанием следует отвращение, что для того, чтобы связать свою жизнь с другим существом, нужно не грубое физическое влечение, которое быстро угасает, а соответствие души, темперамента, настроения. Нужно уметь разобраться в том, происходит ли обаяние, которое испытываешь на себе от телесной формы, от некоторого рода чувственного опьянения или от душевного очарования. Как бы то ни было, но он думал, что любит ее. Он надавал ей разных обещаний, клятв верности и начал с ней жить. В самом деле, она была очаровательна и в высшей степени одарена той изящной пустотой, которую так легко усваивают себе маленькие парижанки. Она трещала, болтала, говорила всякий вздор, который представляется остроумным по забавной манере преподносить его. На всякий момент у нее был готов подходящий грациозный жест, прельщающий собою глаз художника. Когда она поднимала руку, нагибалась или садилась в экипаж, протягивала вам руку, все движения ее были совершенством точности и гармонии. В течение 3 месяцев Жан и не замечал, что, в сущности, она ничем не отличается от всех натурщиц. Они наняли на лето небольшой домик в Андрези. Я как раз сидел у них в тот вечер, когда первые сомнения зародились в уме моего друга. Была чудная ночь, и мы захотели пройтись по берегу реки. Луна обливала потоками света трепещущую поверхность воды, рассыпала желтоватые отблески по каждой стремнине, по всему течению широкой реки, медленно катившейся вдаль. Мы шли вдоль по берегу, как бы в некотором опьянении от неопределенной экзальтации, в которую погружаешься в подобные вечера, полные грез. Нам хотелось совершать нечеловеческие подвиги, любить какие-то неведомые, поэтические, очаровательные существа. Мы ощущали в себе некий трепет экстазов, желаний, странных влечений. И оба мы молчали, проникнутые ароматами и свежестью прелестной ночи, свежестью лунного сияния, которое словно проникает в самое тело, очищает душу и наполняет ее благоуханием и счастьем. И вдруг Жозефина, ее так звали, воскликнула: «Ах, видел ты, какая большая рыба плеснулась вон там?» Он отвечал, не глядя, ничего не понимая: «Да, милочка». Она рассердилась: «Ах, нет, ничего ты не видел, ты даже не смотрел в ту сторону». Он засмеялся: «И то правда, мне так хорошо, что я ни о чем не думаю». Она замолчала. Но спустя мгновение потребность болтать овладела ею, и она опять обратилась к нему: «Ты едешь завтра в Париж?» «Право не знаю», — вымолвил он. Она опять рассердилась: «Неужели ты думаешь, что очень весело гулять вот так молча? Люди разговаривают, если они не дураки». Он ничего не ответил. Тогда, отлично понимая своим злобным женским инстинктом, что доведет его до отчаяния, она запела одну из тех арий, которыми нам так терзали уши и душу в эти последние 2 года. «Пожалуйста, замолчи», — просил он ее. Она с гневом обернулась к нему. «Почему это ты желаешь, чтобы я молчала? Ты нам портишь весь пейзаж», — ответил он. Тут и разразилась сцена, гнусная, глупая, с неожиданными попреками, а затем и слезами. Все наше настроение исчезло. Пришлось идти домой. Он не останавливал ее, не отвечал ей. После онемения, вызванного божественной ночью, он был совершенно подавлен обрушившимся на него потоком глупостей. К концу 3 месяцев после этого происшествия он уже потерял голову, до такой степени бился в тех неразрывных и невидимых узах, которыми подобная связь опутывает нашу жизнь. Она держала его в руках, угнетала, истязала. Они ссорились с утра до вечера, бронились и дрались. Наконец, он решил положить этому конец и во что бы то ни стало порвать с нею. Он продал все свои картины, назанимал денег у друзей, сколотил таким образом 20 тысяч франков, тогда он был еще малоизвестен, и в одно прекрасное утро оставил их на камине вместе с прощальным письмом. Он бежал ко мне. Около 3 часов дня раздался звонок. Я отворил дверь. Женская фигура чуть не сшибла меня с ног, оттолкнула, вошла и бросилась в мастерскую. То была она. При виде ее он встал. Она бросила к его ногам конверт с банковыми билетами и с жестикуляцией, полной истинного благородства, отрывисто произнесла: «Это ваши деньги, мне их не надо». Она была очень бледна, вся дрожала и, видимо, была готова на всякие безумства. Я видел, что он тоже побледнел. Побледнел от гнева и отчаяния и был готов со своей стороны на всякие насилия. «Что же вам угодно?» — спросил он. «Я не хочу, чтобы со мной обращались, как с продажной женщиной», — ответила она. «Вы меня молили, вы мною завладели. Я у вас ничего не прошу, оставьте меня с собой». Он топнул ногой. «Нет, это уже слишком. Если ты вообразила, что...» Я схватил его за руку. «Молчи, Жан, позволь мне говорить за тебя». Я подошел к ней и кротко, понемногу начал убеждать ее. Вывернул перед ней целый ворох аргументов, которые обыкновенно пускаются в ход в подобных случаях. Она слушала меня неподвижно, уставившись в одну точку, с видом немого упорства. Наконец, мне уже нечего было больше говорить, и, видя, что эта сцена может кончиться плохо, я прибегнул к последнему средству. «Слушай, он все еще тебя любит, моя крошка, но его родные хотят женить его, и ты понимаешь...» Она вся встрепенулась.
«А, теперь я понимаю».
И, обернувшись к нему,
«Ты женишься?»
Он ответил, как отрезал. «Да». Она сделала шаг по направлению к нему.
«Если ты женишься, я с собой покончу. Понимаешь?»
Он пожал плечами. «Ну что же, дело твое». Она не сразу могла произнести ответ, до такой степени страшная тоска сжимала ей горло.
«Ты говоришь... Что ты говоришь? Повтори!»
Он повторил. «Это дело твое. Как тебе будет угодно». По-прежнему, бледная как смерть, она снова обратилась к нему.
«Напрасно не веришь. Я брошусь из окна».
Он расхохотался, подошел к окну, открыл его и с церемонным поклоном, какой отвешивают особе, не желающие пройти первой, произнес: «Пожалуйте, я за вами». Она на мгновение вперила в него свой остановившийся, страшный, безумный взор и одним взмахом, какой делают, когда перескакивают через изгородь где-нибудь на лугу, мелькнула мимо меня, мимо него, перелетела через подоконник и исчезла. Я никогда не забуду впечатление от этого открытого окна. Одно мгновение оно представлялось мне громадным, как небо, и пустым, как бездна. Я инстинктивно отступил, не смел заглянуть в него, как будто опасаясь и сам упасть. Жан как стоял, так и замер. Бедную девушку подняли. обе ноги были переломаны во многих местах. Она никогда не будет ходить. Любовник ее, обезумев от угрызений совести и, быть может, под влиянием признательности, взял ее к себе и женился на ней. Вот как было дело, мой милый. Наступил вечер. Молодой женщине стало холодно. Она захотела домой. Слуга покатил кресло больной по направлению к деревне. Художник шел рядом. В течение почти часа они не перекинулись ни одним словом.